Каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами в программе «Каббалисты пишут», и сейчас мы обсудим статью Бааль Сулама, который написал ее в середине 30-х годов. «Раскрытие одной меры и скрытие двух». Здравствуйте, профессор Лайт. Здравствуйте. «Раскрытие меры и скрытие двух» — уникальная статья, очень личная. Ее написал каббалист Бааль Сулам. Я прочитаю введение. Статья находится в трудах Бааль Сулама, и там вы ее можете найти. Он пишет так. И вот великие служители Творца, там, где раскрывают нечто глубокое, когда начинают статью, и вот я раскрываю одну меру и скрываю две меры. Наши предшественники берегли, чтобы не сказать ни одного лишнего слова. То есть слово серебро, а молчание золото. Есть такая клятва, вроде бы, которую каббалисты на себя принимают. Мы обязуемся не раскрывать ничего лишнего, не вредить. Это неверно. Каббалисты заинтересованы развивать человека. Они заинтересованы дать ему знания и вместе с этими знаниями не препятствовать его устремлению к тому, чтобы быть более понимающим, глубже чувствующим, более в чем-то находящимся. И потому это как маленькому ребенку. Мы должны заботиться, чтобы он был сыт, и также мы должны заботиться, что волноваться, если вдруг у него нет аппетита. Точно так же каббалисты. Если ты приходишь к человеку и обучаешь его, и это во всех науках, но только во всех науках, ладно, мы не обсуждаем их, как там обучают человека. Но я помню, что очень неверно, по-моему, все обучение и все просвещение. Я прошел много рамок, включая и высшее образование, и несколько, сколько я прошел. По-моему, все это... Ну, мы видим по тому кризису, который происходит, что... Но главное не то, что не обучают быть человеком, ладно, просто дают информацию, но не об этом сейчас говорим. Надо позаботиться, чтобы у человека оставалась любознательность. И это любознательность, чтобы не разрушили. Поэтому раскрыть одну меру, а скрыть две меры... Это в сущности. В этом есть очень много. Да, тут чисто внутренний, да-да. Но прежде всего, ты даешь что-то ребенку, знай из того, что ты ему даешь, чтобы позаботиться, чтобы у него двойной аппетит возник, продолжать далее. Ты ему что-то даешь, он думает, принимает это. А почему вот это? То есть ты помогаешь ему решить, понять, а почему вот это? То есть ты помогаешь ему развиться, позаботиться, скрывая одну меру, раскрыть... И еще раз, раскрывая одну меру, позаботиться о том, чтобы скрыть две, чтобы у него двойной аппетит появился. То есть ты его подводишь к этим двум мерам? Да, каждый раз. А иначе зачем эти две меры раскрывать? Раскрыл одну меру, кончено. Нет, почему же он продолжает? Раскрывая одну меру, скрываем две меры. Скрываем кому? Чтобы было понятно тому, кому ты раскрыл эту одну меру, что перед ним две скрытых меры. Очень интересная методика. Да-да, вот так оно и есть. И это та методика, которая справедлива и верна в любой методике. И в просвещении, и в воспитании. Но эта методика, она говорит о развитии человека. Если я развиваюсь из моей потребности, из моего поиска, из моего требования, этим я строю себя, а не просто наполняю себя чем-то. Это можно и в науках нашего мира, во всем, но когда я прихожу в мир, не ждут, чтобы я чего-то захотел, и тем более чего-то определенного, хотя дети, они, да-да, но дают мне такую порцию, чтобы я в соответствии с этой порцией желал в том направлении, которое мне задают, то есть тем образом, которым мне раскрывают одну меру, он уже направляет меня, чтобы у меня появилась потребность раскрыть те две меры, которые он скрыл. Просвещение, образование, воспитание должны быть направлены таким образом, чтобы человек все время хотел продвигаться, причем в правильном направлении, чтобы не путался и не делал заново все те ошибки, которые человечество делало в течение многих тысяч лет развития. Но ведь сейчас процветают зло, ложь, коварство. Нет, я ему даю все. Я даю человеку все, ребенку. Та мера, которую я ему даю все. Я не скрываю от него ничего, не ворую, не краду у него ничего. Но раскрытием этой меры я готовлю ему следующий этап. Килим. Чтобы он захотел и сумел раскрыть больше. Вот это их намерение. У них положительное намерение. Их забота, развитие. Правильное развитие человека. А иначе зачем все это затевать? Баль Сулам. Почему он так заботился указать в самом начале статьи? Кто понимает это правило? Это правило понимает каждый, кто как учитель пользуется этим, чтобы работать с учениками. А ученики, насколько они продвигаются, они начинают понимать, что в соответствии с этим правилом у них есть связь с учителем. Учитель работает таким образом, что он раскрывает одну меру, и этим раскрывает им две меры. Если они движутся правильно и получают эту меру правильно, во всей ее глубине, во всей общности, которая у него есть, со всеми компонентами и категориями, которые там есть, если они раскрывают все это, они видят, что в этой мере есть потребность в более высокой ступени, потребность верная, со всеми нужными компонентами. И тогда они приходят и раскрывают рот еще шире. Тогда им дают двойную порцию. И эта двойная порция, в ней и еще удвоенная порция скрывается. Он продолжает так. Наука Каббала, он говорит, я еще раз хочу сказать, принцип правильный. Он верен для любой методики. Или ты воспитываешь человека, или ты просто просвещаешь его, даешь ему какую-то информацию о профессии. Правильное восприятие информации, свойств, изменение самого себя, понимание любой вещи. И это правильное восприятие, когда человек прежде обнаруживает потребность к следующему состоянию, а когда он это получает от учителя, получает наполнение, он хочет этого, он понимает, это входит буквально как розетка в вилку, вилка в розетку. Есть определенное количество знаний. Как их передать? Вы говорите вот так вот, порциями. Информация, да и в информации, даже если он просто учит физику, математику, тоже должна быть здесь заинтересованность, любопытство нарастающее. Он может прийти. Во-первых, он не позабудет. У него есть клей. Он не просто прослушал, ну ты сказал хорошо. Нет, но он сам в потребности к чему-то иному. У него должна быть потребность к тому, чего ты хочешь. Он должен раскрывать широко рот на то, что ты ему даешь. Тогда он воспринимает это, он ощущает, он понимает, для чего и почему. Это буквально должно войти одно в другое. Поэтому, скрывая две меры, это со стороны учителя, это подготовка к следующему этапу. А без этого с ним на следующем этапе не произойдет то, что ему раскроют очередную порцию. Те две порции, которые сейчас скрыли, это мера для следующей ступени. То есть, если в человеке не пробуждается желание к следующей ступени, незачем его обучать. Да, это уже не называет обучение, которое помогает. Допустим, больной ест без аппетита, нет выхода, он ест. Можно ли понять, что в соответствии с этой методикой люди можно учить не только математику и физику, но и многие другие вещи? Да, мы должны обучать людей и должны позаботиться именно о том, чтобы скрывать двойную меру, чтобы учитель умел пробудить интерес человека. Это проблема всего нашего просвещения. Во-первых, нет воспитания. Мы не воспитываем человека. Мы только просвещаем его, даем ему информацию таким образом, что ребенок даже и не хочет. Он приходит, у него нет выхода. Вот я помню, у меня был очень интересный учитель географии. Я приходил в школу. Ты знаешь, это уникальные люди. И вот он нам рассказывал таким образом. Тогда еще не было интернета, тогда еще мы просто кипели интересом. То есть он рассказывал о ковбоях на уроке географии. Ну да, он нам рассказывал о Южной Америке. Или, допустим, я помню урок о Испании. Он умел разбудить в нас аппетит ко всем этим странам. А это было, ты помнишь, лет 50 назад. Было очень интересно. Мы выходили после урока его, желая еще больше, еще и еще понять, узнать, и стремление оставалось. И не то, что он с географией именно так делал. Можно то же самое делать в математике, физике, в самых сухих вещах. То есть это зависит от искусства учителя. Учитель, преподаватель должен возбудить в человеке аппетит, потребность к его предмете. Это, может ли этого сделать учитель? Без этого он не учитель. Без этого он просто живой компьютер, сообщающий ребенку некую информацию. И поэтому с этой информацией мы видим сегодня, что она не воспринимается в ребенке. Но ведь учитель не властен над желаниями учеников. Если ученик не желает, учитель отчаивается. Да, но он будет ребенка тем, что сообщает ему эту меру. Этим он скрывает две меры. Ребята, приходящие в школу, они приходят со своим естественным желанием знать, с естественным любопытством. Но это естественное желание потом заканчивается в третьем, четвертом, ну, в пятом классе. Желание все уменьшается. И это потому, что это желание должно обновляться уже самим человеком. Вот если бы, скажем, в третьем классе начинали эту методику, ну хотя бы в третьем, я бы сказал с самого начала, я бы сказал с младенчества, когда ребенок находится в коляске. То есть это желание можно еще и еще продолжать? Да, человек должен по цепочке буквально. Его рост должен, он должен расти до окончательного исправления, пока он окончательно не уподобится Творцу. А если бы Творец понимал, он бы будил в человеке устремление реализовать следующее решимо. Вот это в сущности то, что должно быть. Мы это изучаем в науке Каббала. Из того, что мы изучаем, Ахаб Высшего находится в Гальгаль-Тейнаем Нижнего. Уже в этом нынешнем состоянии у тебя есть часть следующего состояния. Они как два цилиндра входят в другой. Половина верхнего заходит в нижний. И вот так эти цилиндры соединены вплоть до окончательного исправления человека. И если мы в Гальгаль-Тейнаем, в нынешнем нашем состоянии нижнего, раскроем ему немножко связь, раскрывая через Ахаб Высшего, который вдвое больше Гальгаль-Тейнаем Нижнего, мы бы вот так продвигали человека по цепочке исправления до окончательного исправления. Это цель Бааль-Сулам, это цель и Бааль-Сулама, и всех великих каббалистов, наше правильное развитие. А кроме того, это правильная форма, единственная, которая у нас есть для развития. И мы не сможем выйти из кризиса в воспитании и в просвещении, если не примем эту методику в расчет. Вот эту методику, да, вот эту методику, идущую от Каббалы. А эта методика идет из структуры, как все наши формы, они в науке Каббала называются парцуфим, как они встроены друг в друга. Это очень интересно. Давайте. Да, я первый раз слышу это. Всегда есть первый раз. Бааль-Сулам в этой статье пишет: три вида скрытия науки. Три причины для скрытия науки. Да. Нет смысла скрывать науку. Ее скрывают по тем же самым причинам. То есть вызвать этот процесс, да, вызвать такой процесс, чтобы был интерес со стороны человека. Если ты ему чересчур много открываешь, ты затыкаешь человека. А если ты ему раскрываешь немножко, а он находится в смятении, а как же я это раскрою, вещь настолько великая. То есть не надо раскрывать чересчур много и не надо раскрывать чересчур мало. Нет, ты раскрываешь ему правильную порцию, которая разбудит в нем больший аппетит. И вот Бальсулам пишет, первое правило не является насущным, второе не нужно. То есть насчет того, что не является насущным, ни у кого не будет пользы от их раскрытия. То есть это будет только потому, что ты заткнешь ему аппетит. Скажем, ему сейчас не нужно больше сладостей и ничего лишь. Так оставь ребенка, дай ему вещи, нужные для здоровья, полезные. Этим ты запираешь его аппетит. Это вещи, не способствующие развитию. Ты добавляешь ему, и это вся проблема в нашем воспитании. Я когда прошел через университеты, потом другие виды образования, я изучил 80% материалов, которые я изучал, излишние. Это не потому, что они излишние, что вот стоит, чтобы это было общее образование, широкий горизонт у человека. Нет, это было излишним, потому что изучали те вещи, которых вообще не существует в реальности. Такие вещи, которые относятся к философии, несуществующей в реальности. Поэтому этого не нужно. И когда ты даешь человеку хорошие вещи, надо выяснять, насущны ли они для человека. Развить то направление, в котором ты его хочешь воспитать, в котором тянется человек. Это вещи очень проблемы. Вообще воспитание — проблема во всем мире, воспитание. Если бы мы могли воспитать человека для жизни, мы бы жили сегодня вот так. Бальсулам пишет во втором условии. После того, как вот насущно необходим, то есть наука Каббала должна содержать всю информацию так, чтобы возбуждать потребность, и пишет: невозможно. Нет языка ни о чем обсуждать вследствие тонкости и деликатности этих предметов. То есть насчет невозможности. Сегодня можно? Конечно, в науке Каббала сегодня такое развитие. Ты можешь объяснить очень много вещей, для которых прежде не было слов, и готовности не было. И человек, которому ты объясняешь, не способен был услышать. Но и в обычной жизни сегодня ты можешь говорить с человеком на такие темы, на которые 50 или 100 лет назад могли обсуждать только великие психологи, профессионалы. О чем можно было говорить с человеком? О его доме, о его работе. Сегодня, вследствие того развития, которое происходит с нами, каждый готов воспринять такие вещи. У него уйма информации о мире, о воспитании и просвещении. Человек готов воспринять такие вещи, о которых он прежде думал, что это нереально. Он вообще не был способен с ними справиться. Это выражается, допустим, у меня 2-летняя дочка, и она уже умеет включить компьютер, справляется с ним. Сегодня не о чем говорить. Молодое поколение гораздо лучше нас справляется и нам на большее способно. Поэтому, с одной стороны, то есть не является насущно необходимым, так не раскрывай. С другой стороны, выясни, а что же более насущно важно для человека. И это очень важно. Третье условие, он говорит, позволение с небес. Это очень интересная вещь. Да, это очень интересно, но это не относится к пользователю, как говорится. Это относится к каббалисту, да. Это относится к тому каббалисту, который сообщает. И не относится к нашему миру. В нашем мире мы тоже видим такие вещи. Учителя знают, до какой границы ребенку в каждом классе, скажем, допустим, что они знают. Да, учителя владеют вопросом, до какой меры сообщать, а дальше вредно. И чтобы не навредить, сообщают, градуируют всю информацию, скажем, градуируют информацию до 20 лет, скажем, в соответствии с силой, весом, ростом человека. Вот так же и внутреннее его развитие. насколько ему надо это. То есть эти вещи известны. Но здесь не говорится о такой градации. Здесь говорится об учителе, который является учителем, который получает позволение свыше. А это уже больше относится к воспитанию поколения. Способны ли мы раскрыть нашему поколению науку Каббала, которая прежде была скрыта? Да, но это вопрос. Да, но он говорит, что Рашби была особой душой со стороны Ор-Макиф, окружающего свет, и она получила, душа Рашби, раскрыть это определенным, очень определенным образом, через Раби Аба, который писал, раскрывал вскрытие. А потом еще Зоар была скрыта. Все равно, со времен Рашби, Зоар была скрыта до времен Бааль Сулама, который написал на нее комментарий Сулам на книгу Зоар. Тогда Зоар раскрылась, потому что, кроме комментария Сулам, нечего раскрывать в Зоаре. Он не сияет, как название Зоар сиянием. Там нет раскрытия, нет света без комментария Сулам. Поэтому написать такой комментарий, конечно же, Бааль Сулам обязан был получить разрешение свыше, позволение свыше. И это позволение приходит к каббалисту, который раскрывает это позволение особым образом. У него есть связь с Творцом, ясная связь, раскрытая связь. И он видит, что по всем келим, по всему тому, что раскрывается в общем множестве душ, он обязан раскрыть это средство, чтобы вот эти души смогли объединиться с помощью света в его сочинении и прийти к исправлению. То есть это не было его частное решение, ни в коем случае. То есть так же, как и у Раби Шимона? Ну, конечно. То есть, мы все творения. Когда ты пишешь обычную книгу, пиши, что хочешь. Но когда ты пишешь книгу, которая превращается в оружие, в самое сильное оружие, когда ты берешь силу Творца, и этим ты начинаешь светить в мире этой книгой, ты обязан иметь позволение свыше, то, что называется разрешение. Сегодня мы тоже занимаемся распространением науки Каббал. Есть тот телеканал, на котором мы сейчас выступаем. Это канал 66-й. У него тоже есть позволение свыше. Все, что происходит после Бааль Сулама, если ты берешь его труды, если ты получил это от него или от его наследника, как мы, например, получили всю нашу, я получил всю свою науку от Рабаша, старшего сына и продолжателя пути Бааль Сулама, и, конечно же, мы в том же самом позволении движемся дальше и обязаны это делать. Своей первой книге я написал при участии Рабаша. Еще в 83-м году я открывал группы, приводил ему учеников из тех групп, которые открывал в Тель-Авиве. Все это делалось с полного его позволения, одобрения и разрешения, согласия по его желанию. И поэтому я просто продолжаю то же самое, что я начал с ним вместе, и для этого мне нужно еще особых разрешений. Хотя и на это тоже есть, да, позволения получены. Все идет по этому правилу, раскрыть меру и скрыть две, как говорил Бааль Сулам. Да, это обязательно. И в каждой мере учитель должен заботиться о том, чтобы он находился в том же самом подходе. Позволение с небес — это само собой, но раскрытие меры и скрытие двух мер — это обязан делать учитель, каждый учитель. Бааль Сулам говорит в статье, вы говорите, что это не его частное решение. Он говорит, я получил разрешение, и то, что не было насущно необходимым, стало насущно необходимым. Да, и поэтому он раскрывает. То есть дано мне позволение свыше, как было дано оно Рашби, было дано Ари, и вот это от истинной книги, которые раскрылись в науке Каббала. И вопрос такой. И он говорит, часть, не являвшаяся насущной необходимой, стала частью насущной необходимой, и я раскрываю меру и скрываю две, как мне и заповедано. Что это за сохранение двух мер? Не раскрывать больше, чтобы это не было незрелым плодом, недозрелым плодом. То есть проблема не раскрывать больше, чем человек может получить, проглотить, получить на это свое желание и продолжить дальше, чтобы желание человека предваряло хотеть, потом получать. Прежде хотеть, потом получать. Поэтому, если ты человеку раскрываешь более чем нужная мера и не готовишь заранее эти две меры, чтобы они созрели в человеке, в его потребность, ты просто разрушаешь духовное развитие человека. Это очень важно. Поэтому он говорит, эти две меры, вот это наполнение, с помощью чего ты скрываешь две меры для человека? Тем, что ты передаешь ему то наполнение двух мер в такой мере, что это в нем превращается в потребность. Он не понимает и не чувствует это. Это работа каббалиста. Этим он раскрывает свой ахаб в ученике, в Гальгальтейнаем ученика. Тот, кто приступает к тругам Бальсулам, он раскроет одну меру, и это приведет его к большему интересу, и большему, и большему. Да, да, это по цепочке, по духовной лестнице ступеней человек достигает окончательного исправления. То есть по указанию Бальсулама, если мы подытожим, мы обязаны распространять науку Каббала, обязаны расширять круг учеников и обязаны заботиться о том, чтобы у всех оставалась потребность, желание, здравое и сильное достичь окончательного интереса и окончательного исправления, и чтобы ученик и учитель шли вскрытие, раскрытие, вскрытие, раскрытие. То есть, если мы это скажем о наших зрителях, у них пробудется больше интерес, да. Чем больше они слышат, вопросов будет все больше. Это такая методика, где раскрывают одну меру, а скрывают две. А иначе люди не захотят продвигаться. И это очень большая проблема. Мы позаботимся, чтобы раскрывать только нужную меру. То есть это особая методика. Она и раскрывает, и скрывает. Да. Но это же не юмор. Это увлекательное приключение, где ты всегда должен быть в пробуждении. Очень интересно. Действительно, стоит смотреть наши передачи и раскрывать меру за мерой, меру за метрой. Спасибо, профессор Лайтман. Спасибо, дорогие зрители. До встречи в следующей передаче.